оба вышли. Парадная дверь захлопнулась за ними. Онемевший Керн едва шевелил ногами. Он все еще никак не мог собраться с мыслями. Внутренний голос глухо твердил: «Рут». Но пока что он просто не решался представить себе, что будет дальше.
«Ну и чудак человек», — сказал жандарм немного спустя. «Ведь надо же овечке забрести в логово гиены. Разве вы не знали, с кем имеете дело? Амерс — тайный агент немецкой нацистской партии. Он донес уже на многих».
«Боже мой», — пробормотал Керн.
«Да», — сказал жандарм. «Вот это называется повезло».
Керн молчал. «Не знаю, как это называется», — тупо промолвил он после паузы. «Я знаю лишь одно — меня ждет больной человек». Жандарм посмотрел вдоль улицы и пожал плечами.
«Все это пустой разговор. Да и мне, собственно, какое дело? Я обязан доставить вас в полицию».
Он оглянулся, улица была пустынной.
«Не советую пытаться бежать», — продолжал он. «Не имеет смысла. Правда, я вывихнул ногу и погнаться за вами не смогу. Но я немедленно окликну вас, если вы не остановитесь, достану револьвер».
Он пристально посмотрел Керну в глаза.
«Конечно, это займет некоторое время. И, может быть, вам все-таки удастся улизнуть. Тут недалеко есть вполне подходящее место. Сейчас мы к нему подойдем. Переулки и закоулки. Сами увидите. Стрелять почти невозможно. Вот если вы сбежите именно там, то я действительно никак не смогу вас поймать, разве что заранее надеть на вас наручники».
Керн встрепенулся, голова сразу прояснилась. Ошалев от дикой радостной надежды, он не сводил глаз жандарма. Тот равнодушно шествовал дальше.
«Знаете, что я вам скажу?» — задумчиво сказал жандарм через минуту. «Есть вещи, на которые я просто не способен. Чувствую себя слишком порядочным человеком».
От волнения у Керна вспотели руки. «Послушайте», — торопливо проговорил он, — «меня ждет человек, без меня он погибнет. Нам надо попасть во Францию, и в Швейцарии мы выберемся так или иначе. Не все ли равно, как это произойдет? Отпустите меня».
«Этого не могу. Не имею права нарушать служебные инструкции. Я обязан доставить вас в полицию, таков мой долг. В крайнем случае, по дороге в участок вы можете сбежать, и тут я уж, конечно, ничего поделать не смогу». Он остановился. «Вот, например, если вы побежите вниз по этой улице и свернете за угол, то исчезнете, прежде чем я успею выстрелить».
Он нетерпеливо посмотрел на Керна.
«Вот так. И поэтому я все-таки надену на вас наручники? Черт возьми, куда же я подевал эти штуки?»
Отвернувшись, он принялся обстоятельно шарить в своих карманах. «Спасибо», — сказал Керн и помчался. Добежав до угла, он, не останавливаясь, оглянулся. Жандарм стоял на том же месте, подбоченившись. Он ухмылялся ему вслед. Ночью Керн проснулся. Рут дышала порывисто и часто. Осторожно он прикоснулся к ее горячему влажному лбу. Она спала глубоким, но очень беспокойным сном. От сена, покрытого одеялами и груботканным полотенцем, исходил острый запах. Вскоре Рут проснулась. Заспанным детским голосом попросила воды. Керн принес ей кувшин и кружку. Она пила жадно, торопливо. «Тебе жарко?» — спросил Керн. «Надеюсь, у тебя нет жара». «Очень жарко. Но, может, это из-за сена? Этого не должно быть. Не имею права болеть. Да, в общем, я и здорова, вполне здорова». Она повернулась, положила голову на его руку и снова заснула. Керн лежал, не шевелясь. Ему хотелось увидеть ее лицо. Но не было карманного фонарика. Он лежал неподвижно, прислушиваясь к ее неровным коротким вдохам и следя за бесконечным медленным движением стрелок на светящемся циферблате своих часов. Часы мерцали во тьме, словно какая-то далекая и призрачная адская машина. Внизу толкались и изредка блеяли овцы. Когда, наконец, забрезжил рассвет и бледно осветилось круглое солнце, Керну показалось, что эта ночь растянулась на год. Рут проснулась. «Дай мне воды, Людвиг». Керн подал ей кружку. «Рут, у тебя жар. Побудешь часок без меня?» «Хорошо. Я сбегаю в городок и принесу что-нибудь жаропонижающее». Пришел крестьянин и отпер овчарню. Керн сказал ему, что Рут заболела. Лицо крестьянина скорчилось в кислой гримасе. «Тогда пусть отправляется в больницу. Здесь ей оставаться нельзя. Посмотрим, может быть, днем ей станет легче». Керн пошел в городок, хоть и боялся столкнуться с жандармом или с кем-нибудь из семейства Амерсов. Найдя аптеку, он попросил хозяина одолжить ему термометр. Провизор выдал ему градусник под залог. Купив тут же пробирку с арканолом, Керн побежал обратно. У Рут действительно была высокая температура — 38,5 градуса. Она выпила две таблетки, и Керн зарыл ее в сено, предварительно укутав своим пиджаком и ее пальто. Лекарство не подействовало. К полудню температура поднялась до 39 градусов. «Ей нужен уход», — сказал крестьянин, почесывая голову. «На вашем месте я доставил бы ее в больницу».
«Не хочу в больницу», —
хрипло и тихо проговорила Рут. «Завтра я буду опять здорова».
«Что-то не похоже», — заметил крестьянин. «Вам надо лежать в комнате, в постели, а не здесь, на сеновале».
«Нет, почему же? Здесь тепло и хорошо. Пожалуйста, оставьте меня у себя».
Крестьянин спустился вниз, Керн последовал за ним.
«Почему она не хочет в больницу?» — спросил крестьянин.
«Потому что тогда мы с ней разлучимся».
«Ну и что с того? Будете ждать ее, и все».
«Не смогу я ее ждать. Если она пойдет в больницу, там сразу увидят, что у нее нет паспорта. Может быть, ее даже и положат, может, возьмутся лечить бесплатно, но потом полиция доставит ее на какую-нибудь границу, и я не буду знать, когда и куда».
Хозяин покачал головой. «И вы оба ни в чем не виноваты? Ничего такого за вами нет?»
«У нас нет паспортов, и мы не можем их получить. Дело только в этом».
«Да не про то я говорю. Неужели вы ничего не украли, никого не обманули или что-нибудь в этом роде?»
«Нет».
«И все-таки за вами охотятся, как будто издан и разослан приказ о вашем аресте?»
«Да, именно так».
Крестьянин в сердцах сплюнул. «Это пусть понимает, кто может. Простому человеку такого не понять».
«Согласен с вами», — сказал Керн.
«А вдруг у нее воспаление легких? Вы подумали об этом?»
«Воспаление легких?» Керн испуганно посмотрел на него. «Не может быть. Ведь это опасно для жизни».
«Конечно, опасно», — сказал крестьянин. «А я вам о чем толкую?»
«Видимо, у нее просто грипп.
У нее сильный жар, и только врач может сказать, в чем тут дело».
«Тогда я должен привести врача».
«Сюда?»
«Ясно, сюда. Посмотрю в адресной книге, нет ли здесь врача-еврея». Керн снова отправился в городок. В табачной ловчонке он купил две сигареты и попросил телефонную книгу. Среди абонентов значился доктор Рудольф Берр. К нему он и пошел. Приемные часы кончились, и Керну пришлось долго ждать. Он принялся листать иллюстрированные журналы, разглядывая фотографии, никак не мог поверить, что где-то происходят соревнования по теннису и устраиваются светские приемы, что во Флориде по пляжу разгуливают полуобнаженные женщины и веселые мужчины, в то время как он сидит здесь совершенно беспомощный, а Рут больна. Наконец появился доктор Берр, еще довольно молодой мужчина. Он молча выслушал Керна, потом взял свою сумку и шляпу. «Поедемте, моя машина стоит внизу». Керн поперхнулся. Не лучше ли пойти пешком, ведь с автомобилем визит обойдется дороже, а у нас осталось совсем мало денег.
Об этом не беспокойтесь, — ответил Бер.
Они поехали к овчарне. Врач выслушал Рут. Она с опаской поглядывала на Керна и едва заметно покачивала головой. Ей не хотелось уходить. Бер встал. «Вам придется лечь в больницу. С правым легким неладно. Это грипп, который может перейти в воспаление легких. Я заберу вас с собой».
«Нет, не хочу в больницу. Да нам и нечем заплатить за лечение.
О деньгах не думайте. Здесь вам оставаться нельзя. Вы серьезно больны».
Рут вопросительно посмотрела на Керна.
«Еще поговорим об этом», — сказал он. «Я сейчас вернусь».
«Приеду за вами через полчаса», — заявил врач. «Есть у вас теплая одежда и одеяло?»
«Только то, что вы видите».
«Тогда прихвачу что-нибудь». «Значит, через полчаса».
Керн спустился с ним вниз.
«Это совершенно необходимо?» — спросил он.
«Абсолютно. Нельзя ей валяться здесь на сене. Устроить ее где-нибудь на квартире тоже бессмысленно. Ей нужно лечь в больницу без промедлений».
«Хорошо», — сказал Керн. «Тогда я скажу вам, какими последствиями это чревато для нас».
Бер внимательно выслушал его и спросил. «Вы считаете, что не должны ее навещать?»
«Нет, ни в коем случае. Через день-другой пойдут разговоры, а полиция определенно интересуется мною. Но здесь я все-таки буду поблизости от нее. Смогу справляться у вас о ее самочувствии и вообще как-то ориентироваться».